Евгения Мельникова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Ну а сейчас Надежда расскажет нам о том, что ждать по прогнозам синоптиков.
Прогнозы синоптиков следующие. Влажный относительно теплый воздух продолжает поступать на европейскую территорию России из Балтики. Сегодня очередная порция балтийского воздуха придет на северо-запад России, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 11 до 13 градусов тепла, в Москве также дождь, максимальная температура около 11 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 минут 7, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Убийство журналистки Анны Политковской. Версии реакции воспоминания. Выборы нового главы ООН.
Ну а тема выборов вообще для нас сегодня будет главной. Во многих российских регионах проводятся выборы, в связи с чем мы решили и поинтересоваться у вас, а ходите ли вы на выборы?
А я напомню телефон пейджинговой компании, по которой вы сегодня сможете присылать свои сообщения на протяжении всей нашей утренней программы. В Москве он следующий 96143, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас к другим темам и прежде всего к главной теме последних дней — убийства известной политической журналистки Анны Политковской. В субботу вызвало возмущение российской общественности. Естественно, это возмущение не проходит. Много говорится о расследовании, о версиях убийства. Ну и вот наш корреспондент Никита Татарский решил ознакомиться с тем, как идет расследование по этому делу.
Многие из выступавших в последние дни политиков и общественных деятелей, говоря об убийстве Анны Политковской, заявляли о прямом долге российской власти на самом высшем уровне обеспечить оперативное и объективное расследование преступления. В случае с убийством первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова говорили о вызове, брошенном власти. В случае с Анной Политковской говорят о ее власти ответственности. Накануне представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева сообщила, что генпрокурор берет под личный контроль расследование дела об убийстве Политковской.
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства журналистки Анны Политковской. По его указанию, дело передано к производству Управлению по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство» прокуратуры Москвы. Рассматриваются все возможные версии, но, конечно, основной и приоритетной остается версия заказного убийства. То есть оно связано с профессиональной деятельностью известной журналистки.
В то же время многие эксперты и правозащитники сомневаются в результатах официального расследования. Коллеги Анны Политковской, журналисты «Новой газеты», заявили о начале собственного расследования трагедии. О версиях произошедшего говорит военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, неоднократно работавший в Чечне, в том числе и вместе с Анной Политковской.
Анна подвергалась преследованию за свою правозащитную деятельность в Чечне, за спасение людей, родственников тех, кто был похищен в Чечне, за помощь этим людям. Анне удалось выяснить многие личности военных, которые были причастны к похищениям, исчезновениям и убийствам людей. И в частности, капитан милиции Лапин. Она добилась того, что дело Лапина довели до суда. Но перед этим Лапин по кличке Кадет неоднократно угрожал Политковской убийством. Нам приходилось в «Новой газете» обеспечивать ее охрану. То есть угрозы в адрес Анны были со стороны российских военных. Хотя многие российские военные помогали ей в ее деятельности в Чечне. То есть у меня лично 4 версии. Я считаю, каждая из этих групп людей, которые я сейчас назову, могла быть причастна к убийству Анны. Это сотрудники российских спецслужб, включая ФСБ и ГРУ. Это кадыровцы, которых она не просто задевала, а разоблачала в похищениях людей. Здесь я имею в виду не только Кадырова и его окружение, но и таких людей, как Сулим Ямадаев и его люди, Мавлади Байсаров. Она доказывала, что эти люди причастны к похищениям, исчезновениям, убийствам людей. Кроме того, могли быть так называемые отморозки, типа того же Лапина и ему подобных. Ну и кроме того, нельзя исключать и националистов, фашистов или, как их еще можно назвать, псевдопатриотов.
говорил военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Акционеры издания назначили вознаграждение в 25 миллионов рублей за информацию, которая могла бы привести к установлению заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Анны Политковской. Никита Татарский, Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 6 часов 12 минут и в продолжении темы. В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье прошли акции памяти Анны Политковской, в которых приняли участие сотни человек. У подъезда дома номер 8 на Лесной улице, где жила Политковская, лежат цветы и горят свечи. Правозащитники, политики и журналисты выдвигают, как вы уже слышали, различные версии того, кто мог заказать это убийство. Но, в частности, говорит коллега Анны Политковской, сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
У меня нет версий, потому что на самом деле их слишком много. Вот возьмите публикации Анны Политковской хотя бы за последний год, смотрите фигурантов этих публикаций, и вот он спектр версий. Она была очень неудобным, очень многим человеком. Да, она все время держала руку на пульсе. Да, она все время это писала. Да, она была недовольна, что у нее лимит. Один материал про Чечню в неделю. Но все-таки давайте не будем переоценивать действенность, как говорили в старое время журналистики. Да, она писала, да, она описывала, но это не слишком меняло ситуацию в аду. У нас почему-то принято разделять эти две функции, эти две специальности, эти два амплуа. Журналист и правозащитник. На самом деле, исходно от веку советских еще времен это было, если не одно и то же, то очень пересекающиеся занятия. Правозащитники выпускали хронику текущих событий, потому что не было свободной прессы, которая писала о политических репрессиях в Советском Союзе. Журналисты старались помогать тем, о ком они пишут. Ну, например, Фрида Вигдорова, та, которая сделала запись процесса над Иосифом Бродским. В лучших своих проявлениях эти два амплуа, эти два занятия пересекались. И в уже наше время были такие люди, которые, хотя и числились по журналистскому цеху, но вполне себе выполняли работу правозащитников. Один из таких людей – Анна Политковская.
О версиях убийства Анны Политковской говорил сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В Москве 6 часов 15 минут, а теперь на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза призвало власти России сделать все, чтобы найти убийц Анны Политковской и привлечь их к ответу. Из Литвы высылают высокопоставленного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже, сообщила Балтийская служба новостей. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о недопустимости использования России грузовых самолетов для депортации грузинских иммигрантов и эвакуации российских граждан. В России подводят итоги единого дня голосования. В воскресенье в 68 регионах прошли выборы в местные органы власти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Смотрим телевизор». Тема выпуска – поступки и намерения гибели Анны Политковской и грузинская тема на телевизионном экране. Гости в студии «Радио Свобода» – Николай Сванидзе, телеведущий, член общественной палаты и обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова, ведущая программы Анна Качкаева. Смотрим телевизор в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6 часов 16 минут, и это время разговора о спорте. Ну, главное событие этих дней, возможно, это матч за звание чемпиона мира по шахматам, проходящий в Элисте. Владимир Крамник и Веселин Топалов встречаются там. И вчера состоялась 10-я партия. Крамник играл белыми и выиграл. Таким образом, счет матча вновь стал равным 5-5. И следующая партия состоится завтра. Ну, теперь, понятно, Топалов будет играть белыми. Близится к завершению еще один чемпионат мира, но чемпионат, естественно, более продолжительный. Это чемпионат по автогонкам Формулы-1. Вчера состоялся предпоследний 17-й этап. Прошел он в Японии и победил здесь Фернандо Алонсо, причем победил он более чем убедительно, ибо его главный соперник Михаэль Шумахер сошел из-за отказа мотора. Дистанцию не закончил, поэтому Алонсо получил чистых 10 очков и, ну, как говорится в таких случаях, без 5 минут стал двукратным чемпионом. У него теперь 126, у Шумахера, понятно, 116, один всего этап остался, то есть Алонсо достаточно просто попасть в очковую зону, то есть занять хотя бы 8-е место. Ну а что касается итогов вчерашней гонки, значит, Алонсо, лидер команды Рено, победил. Как мы уже сказали, вторым на финише был второй гонщик Феррари Филиппе Масса, третьим напарник Алонсо по Рено Джанкарло Физикелло, четвертым Дженсен Баттон на Хонде, пятым Кими Райкенен на Макларене, за ними два пилота Тойота, Ярно Трули и Ральф Шумахер, и восьмым финишировал Ник Хайфельд на BMW. В Кубке конструкторов Рено опережает Феррари на 9 очков, 195 против 186. Перейдем теперь к теннису. Несколько турниров завершились вчера. Вот один из них, наиболее крупный, проходил в Токио. Там играли и мужчины, и женщины. В мужской части швейцарец Роджер Федерер выиграл у британца Тима Хенмана 6-3, 6-3. В финале завоевал свой 9-й титул в сезоне и 42-й в карьере. А в женской части соревнований француженка Марион Бартали в финале нанесла поражение японке Аико Накамуре 2-6. 6-2 завоевала второй титул в своей карьере, причем оба в этом сезоне ей завоеваны. В Штутгарте Надежда Петрова, россиянка, выиграла у француженки Татьяны Головин 6-3, 7-6. В Ташкенте первенствовала представительница Китая Тян-Тян Сунь, которая в финале выиграла у Ироды Тулягановой из Узбекистана 6-2, 6-4. И вот мужской турнир прошел в Меце во Франции, там Новак Джокович из Сербии взял верх над австрийцем Юрген Мельцером 4-6, 6-3, 6-2. Ну вот, таковы основные теннисные результаты. А к разговору о спорте вернемся мы через час.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министр иностранных дел Южной Кореи Бан Ки Мун заявил, что, став генеральным секретарем ООН, постарается использовать свое положение, чтобы побудить Северную Корею вступить в переговоры об условиях отказа от своей ядерной программы. Как ожидается, именно Бан Ки Мун будет сегодня избран главой ООН, и он сменит на этом посту Кофи Аннана. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Формально генеральный секретарь является главой секретариата ООН, административного органа организации. На своем посту генеральный секретарь служит 5 лет и может быть переизбран на второй срок. Такова практика, хотя устав ООН не ограничивает сроки. По традиции этот пост не может занимать представитель страны постоянного члена Совета Безопасности. Такими странами являются Америка, Россия, Китай, Англия и Франция. Но эти страны имеют право наложить вето на кандидатуру. Так, например, Китай воспользовался этим правом и не позволил избрать австрийца Курта Вальдхайма на 3-й срок, а Соединенные Штаты наложили вето на переизбрание на 2-й срок египтянина Бутроса Бутроса Гали. В начале 60-х годов прошлого века Хрущев пытался изменить структуру ООН. Он предложил отменить пост генерального секретаря, заменив его так называемой «тройкой», советом, в который вошли бы по одному представителю от Запада, от коммунистического лагеря и от движения неприсоединившихся стран. Этим Хрущев хотел поставить ООН под коммунистический контроль. Однако нейтральные страны это предложение не поддержали. Политолог из Вашингтонского института American Enterprise Джошуа Муравчик критически оценивает установившуюся систему избрания генерального секретаря. На моей памяти лучшими генеральными секретарями были норвежец Тригве Ли и швед Даг Хаммаршельд. Это были личности. После них ООН ввела систему типа наших позитивных действий, когда избирают не по человеческим качествам, а по расово-этническим признакам. Это привело к тому, что последние 5 генеральных секретарей один хуже другого. Например, при Кофи Аннане один скандал следовал за другим. Махинации с программой «Нефть в обмен на продовольствие», в которых был замешан сын генерального секретаря. Сексуальные домогательства внутри миротворческих сил. Взяточничество при раздаче ООНовских контрактов. И я не думаю, что новый генеральный секретарь сможет что-то изменить, не меняя всю систему управления Организацией Объединенных Наций, не проведя коренные реформы в административной структуре и не отказавшись от программы позитивных действий, при которой на бюрократические посты отбирают людей по цвету кожи, по месту рождения и по этническому происхождению, а не по знаниям и деловым качествам. Ныне на пост генерального секретаря официально были предложены 7 кандидатов. 5 из стран Азии, 1 иорданец и, номинированная странами Балтии, бывшая президент Латвии. Один за другим 6 кандидатов сняли свои кандидатуры. Остался лишь Бан Ки Мун. Во время предыдущих голосований в Совете Безопасности он набирал подавляющее большинство голосов. Сейчас уже мало кто сомневается, что следующим генеральным секретарем ООН станет 62-летний южнокорейский дипломат, по вероисповеданию христианин, с дипломом Гарвардского университета и связями в дипломатических кругах Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы, в общем-то, остаемся в Америке, поскольку сейчас в нашей программе наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Руководители одной из крупнейших американских корпораций обвиняются в шпионаже. Вашингтон и сексуальные скандалы. Почему политики так часто становятся жертвой своих желаний? Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели генеральный прокурор Калифорнии предъявил уголовное обвинение бывшему председателю совета директоров крупнейшей компьютерной корпорации Hewlett-Packard Патришей Данн, юрисконсульту корпорации и еще 3 действующим лицам истории, пролившей свет на малоизвестную сторону корпоративной жизни. Данн обвиняется в том, что она санкционировала проведение незаконной, по сути, шпионской операции с целью выяснения того, кто из совета директоров стал источником утечки служебной информации. Рассказывает Алан Давыдов.
Для того, чтобы узнать, кто из членов совета директоров Hewlett-Packard делился корпоративной информацией с журналистами, нанятые детективы использовали разнообразные шпионские приемы, как самые современные, так и старые, как мир. Например, засылали журналистам имейлы, обеспечивающие доступ к содержимому их компьютеров, и рылись в мусорных корзинах, подозреваемых в утечке информации. Самым сомнительным с точки зрения закона выглядит так называемый претекстинг, то есть процедура, во время которой детективы от имени репортеров или членов правления Hewlett-Packard запрашивали в телефонной компании подробную информацию о том, с кем они говорили по телефону. Генеральный прокурор Калифорнии Билл Локиер назвал Hewlett-Packard наиболее уважаемой в штате корпорации. Однако, по его словам, прибегнув при внутреннем расследовании к обманным способам заполучения данных о телефонных переговорах людей, компания встала на порочный путь. Те, кто участвовал в этих усилиях по дезинформации, попирали право на частную жизнь и нарушали законы нашего штата. Патриша Данн, ушедшая 2 недели назад с поста главы совета директоров Hewlett-Packard, утверждает, что поначалу ей не было известно о незаконности претекстинга, хотя минувшим летом ее стали посещать первые сомнения. На специальных слушаниях в Конгрессе в сентябре Данн призналась, что до сих пор в этом не разобралась, потому что во всех юридических хитросплетениях полагалась на юриста компании Кевина Хансейкера, который, как и она, сейчас проходит обвиняемым в данном деле. Вместе с тем, Патриша Данн все же склонна считать, что она не нарушила закон, организовав поиск источника утечки информации. По ее словам, такой поиск является стандартной служебной процедурой в корпоративном мире. Наивно думать, что Hewlett-Packard единственная компания, вынужденная организовывать служебное расследование. Мы, кстати, привлекли к нему специалистов, которые в прошлом работали в правоохранительных органах. Как нормальные частные детективы, они занимались слежкой, а если надо, выдавали себя за других. В конце концов, любое расследование по своей природе является непрошенным вторжением в чью-то личную жизнь. Каждому из 5 обвиняемых по делу Hewlett-Packard инкриминируются 4 уголовные статьи. Мошенничество с целью добычи конфиденциальной информации, несанкционированный доступ к компьютерным данным, кража идентичности и сговор в совершении вышеуказанных действий. Все это в совокупности может тянуть на тюремный срок от 1,5 до 3 лет. Между тем, Патриша Данн давно страдает раком, и в конце прошлой недели она начала очередной курс химиотерапии. Однако эксперты, знакомые с судопроизводством Калифорнии, считают, что это обстоятельство вряд ли может способствовать смягчению приговора.
Рассказывал Алан Давыдов. Эта история вызвала всеобщее внимание явно из-за того, что она, по сути, впервые позволила заглянуть в мир корпоративной интриги,
разворачивающейся в самых высоких эшелонах власти. И открывшаяся картина, надо сказать, малоприятная. Что мы знаем о том, насколько характерно такое поведение в корпоративных советах? Откровенный шпионаж. Об этом я спросил профессора-экономиста, члена совета директоров Массачусетского банка Маршала Голдмана. Мы практически не знаем ничего, поскольку такие эпизоды держатся обычно в секрете. Но то, что незаконная деятельность ведется, сомнений нет. Достаточно посмотреть на сравнительно свежий феномен появления целой индустрии частного сыска. Десятки, если не сотни фирм предлагают сегодня свои услуги для охраны корпоративных секретов, для расследования утечек. Интересно, что в случае с Хьюлитт-Паккардом все началось с вполне законного желания председателя Совета директоров выяснить, кто из членов Совета выдал прессе служебную информацию. Сейчас председателю Совета предъявлены уголовные обвинения в том, что это расследование велось незаконными методами. Она, скорее всего, будет утверждать, что не имела понятия о незаконной методе, использованной сыщиками. Однако не столь давно принятый закон Сарбейн-Оксли Экт возлагает на председателя Совета директоров и его членов прямую ответственность за то, что происходит в корпорации. Наказания за невыполнение контрольных функций довольно жесткие. Что бы вы ответили тем, кто говорит, что поведение титанов американского бизнеса мало чем отличается от поведения их коллег в коррумпированных странах третьего мира? Существенная разница в том, что эта удивительная история стала объектом широкого внимания и дискуссий после того, как она всплыла на поверхность по инициативе члена Совета директоров, сомневавшегося в законности такого расследования. Я не удивлюсь, если будут приняты дополнительные законы, предохраняющие неприкосновенность личной информации. Мало того, руководителям корпораций преподан хороший урок. Такая реакция – неслыханное дело во многих других странах. Помнится, 2-3 года назад, когда я был гостем в Российской Государственной Думе, к моему дикому удивлению, мой собеседник-депутат сказал, что наш разговор наверняка прослушивается ФСБ. Он говорил об этом совершенно спокойно, как о естественном явлении. Для меня это лично неприемлемо. Я бы не смирился с этим. И тот факт, что эта история вызвала такое общественное внимание, такое внимание правоохранительных органов, отражение того, что с точки зрения американцев такая практика неприемлема. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее наши темы таковы.
Сохранились ли набоковские адреса в Берлине и Париже? Подробности в панораме культурных событий. Есть ли связь между регистрацией граждан и оплатой жилищно-коммунальных услуг? Вы узнаете из обзора газет «Подмосковье».
Ну, а главная наша тема – это выборы, которые проходили одновременно в 68 регионах России, в связи с чем мы интересуемся у вас. Ходите ли вы на выборы? Шлите нам ответы на пейджер.
И сегодня, в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода» программа «Правосудие». В России вступила в силу новая редакция Трудового кодекса. О том, какие права и обязанности появляются теперь у работников и работодателей, рассказывает эксперт студии «Радио Свобода», главный государственный инспектор труда города Москвы Оксана Лабазова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 6:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и Самаре в воскресенье состоялись акции памяти убитой журналистки Анны Политковской. Руководство Евросоюза призвало власти России сделать все, чтобы найти убийц и привлечь их к ответу. Расследование дела взял под личный контроль генеральный прокурор России. Из Литвы высылают высокопоставленного российского дипломата, сообщает Балтийская служба новостей. Как утверждает агентство, дипломату было приказано покинуть Литву ввиду подозрений, что он занимался шпионской деятельностью и пытался повлиять на позицию Литвы, которая поддерживает Грузию в ее конфликте с Россией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о недопустимости использования России грузовых самолетов для депортации грузинских иммигрантов и эвакуации российских граждан. Саакашвили распорядился не принимать в аэропорту Тбилиси российские грузовые самолеты с людьми. В России подводят итоги единого дня голосования. В воскресенье в 68 регионах прошли выборы в местные органы власти. Избирали депутатов региональных парламентов, мэров городов, органы местного самоуправления. Проводились также довыборы депутатов Государственной Думы. На Южных Курилах два российских мотобота, унесенные циклоном, попали в японские территориальные воды. Погиб капитан одного из судов. Сотни домов на Кунашире остались без электричества. Ураганный ветер повалил опоры линий электропередачи. Раскрыта серия краж из музеев России и Украины. Найдены экспонаты, похищенные из петербургской кунсткамеры и Эрмитажа, а также из музея Симферополя. Задержано несколько подозреваемых. В Черногории полиция предъявила трем людям обвинение в попытке продать картину испанского художника Франциско Гойи, украденную в 2001 году.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На севере европейской территории России холодная погода и колебания атмосферного давления неблагоприятно могут отразиться на самочувствии людей с хроническими недугами, такими как сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные заболевания суставов, бронхолегочные. В средней полосе из-за дождей и повышенной влажности воздуха может ухудшиться самочувствие людей с хроническими именно бронхолегочными заболеваниями, а также воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве также временами дождь. Максимальная температура 11 градусов выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Шесть часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме. Она связана с выборами в 68 регионах России. Вчера прошли выборы, и мы более пристально посмотрим на лишь некоторые. Все, конечно, регионы осветить не сможем, но начнем двигаться с востока, так сказать, от удаленных, более удаленных регионов к более близким. Поэтому сейчас отправляемся в Приморье и слушаем нашего корреспондента Сергея Соколова.
Как сообщили в Краевой избирательной комиссии, по партийным спискам за «Единую Россию» отдали свои голоса более 48% избирателей. Второе место по предварительным данным занимает КПРФ, у коммунистов почти 12,5%. На третьем месте партия пенсионеров, четвертое место по предварительным данным занимает партия Виктора Черепкова «Свобода и народовластие». За нее проголосовали более 8% избирателей. Не прошли 7-процентный барьер, который дает возможность участвовать в формировании законодательного собрания края, ЛДПР, партия жизни, Яблоко, Народная воля, Патриоты России. Как заявил председатель Краевой избирательной комиссии Сергей Князев, на этот раз явка избирателей была выше по сравнению с выборами 2001 года.
В сравнении с предыдущими плебисцитами картина выглядит следующим образом. Если мы на выборах в декабре 2001 года, аналогичных выборах Заксобрания, итоговую явку мы имели 24,8%, то сейчас 39,66%. Значительный рост, бесспорный. Каких-то серьезных сигналов, серьезных жалоб о реальных или мнимых нарушениях законодательства при проведении голосования, в работе комиссии, жалоб на незаконную предвыборную агитацию, которая сегодня запрещена, в комиссию не поступало.
В то же время днем в воскресенье во Владивостоке вдоль дорог спокойно красовалась наглядная агитация одного из блоков, который объединил шестерых кандидатов в депутаты. Кроме того, во время проведения соревнований по спидвею на стадионе в Краевом центре диктор без остановки твердил о гражданском долге и о том, какой должна быть Россия. Представитель Центра избиркома России Людмила Демьянченко в день выборов отметила большое число независимых наблюдателей на избирательных участках и хорошее настроение самих избирателей.
Мы разделились на группы, пребывающие здесь в Приморском крае, и с утра посещали избирательные участки. Я сама побыла на 10 избирательных участках с утра. Надо сказать, что настроение вот вообще такое у людей хорошее. Видно, избиратели шли, вот особенно в районе обеда уже шли довольно активно, и на избирательных участках довольно спокойно. Много наблюдателей, от 5 до 10 человек, и никаких претензий от наблюдателей, ни один наблюдатель нам не высказал никаких ни замечаний, ни претензий.
Напомним, что в законодательное собрание Приморья 8 октября необходимо было избрать 40 депутатов, 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Традиционно самыми активными по выдвижению своих кандидатов оказались парламентские партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, которые боролись за мандаты во всех 9 регионах. Окончательные итоги выборов будут объявлены в субботу. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
И в продолжении темы. Александр Мальцев поинтересовался у жителей Улан-Удэ, а ходят ли они вообще на выборы?
Нет, не хожу. Ну, потому что толку нет. Выбирай, не выбирай. Ну, мне кажется, что это роль не играет никакой. Что мы там, за кого выбираем, да? Мне кажется, там какие-то закулисные, наверное, какие-то игры идут, и они все по-своему решают. Больше идут на выборы те, наверное, которые, где есть деньги, и все. Они могут подкупить кого-то.
Да, и обязательно. Постоянно мы ходим, не только я, и всей семьей ходим. Но как же, это гражданский долг, это во-первых. А во-вторых, мы стараемся задавать свои вопросы, стараемся выбирать, что был достойный. Читаем прессу. Всегда стараемся сходить на встречу. Это же жизнь наша.
Нет, не хожу. А зачем? Бесполезно. Мне просто кажется, что там все куплено уже.
Постоянно. От души хожу поддержать народ.
Да, хожу. Потому что я считаю, что, ну, если я пойду на выборы, то мой голос принесет какой-то результат.
Нет, не хожу. Потому что считаю, это пустой трата времени. Ну, хотя, конечно, может, и это и не так. Но лично для меня, ну, учитывается слишком мало, чтобы я на это выделял свое время личное. Мне кажется, что сам я сделаю для себя побольше, чем надеяться там на какого-то батюшка свыше там и все такое.
Хожу. Вполне возможно, что неправильно может быть подсчитано, но все равно иду голосую.
Если я себя считаю гражданином России, то я обязана прийти и проголосовать. Тем раньше, если в застой, там, конечно, вообще на выборы ходить не хотелось, потому что там просто ходил для галочки. Это было как обязаловка. А теперь, может быть, и тоже бы я не хотела пойти. Но если я знаю, что государство расходует вот именно по этой целью средства, и зачем это повторное выбор проводить. Проводится это все равно для граждан России. Обязанность моя прийти и проголосовать.
Нет, я не хожу. Ну, не знаю. Нету таких людей. Кто ходил, что не ходил.
Да вообще-то никогда не пропускаю. Всегда хожу на выборы. Но если я не пойду, то кто должен пойти?
Нет, еще ни разу не была.
Нет, не хожу. Принципиально не хожу. Я не верю в эту предвыборную кампанию. И делают свое. Я вот считаю, что мой голос бесполезен там. При советской власти, конечно, было не такое. По крайней мере, выборы были честнее. А сейчас нет. Я сама участвовала в работала в комиссии.
Нет, не хожу. Не знаю, что толку-то. Мне как-то времени нет на них ходить.
Конечно же хожу. Если мы не будем ходить, то кто будет ходить? Молодежь в первую очередь должна ходить.
Хожу. Душа моя, видимо, требует, что надо сходить. Серьезно отношусь к этому. Конечно, выбираю, за кого подать голос. Но когда голосуешь, надеешься, безусловно. А вот когда какой-то период времени пройдет, тогда уже начинает разочарование. Скоро выбора. Но тут я что-то сомневаюсь, пойду я или нет. Но я не вижу тех людей, за которых можно было голосовать.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, ходите ли вы на выборы.
С жителями Улан-Удэ беседовал Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама культурных новостей».
Голливудским кинозвездам Анджелине Джоли и Брэду Питту пришлось отказаться от планов снимать фильм на территории Пакистана. Джоли и Питт планировали работать над картиной о погибшем журналисте Wall Street Journal Дэниеле Перле. Однако пакистанские власти сообщили, что не могут гарантировать безопасность съемочной группы. После длительных переговоров с властями Пакистана, говорится в заявлении, распространенном представителями Джоли и Питта в субботу, было принято решение перенести съемки фильма в Индию. Продюсером картины выступает компания Брэда Питта Plan B Productions. Сценарий фильма, носящего название «A Mighty Heart» – «Большое сердце», основан на книге вдовы Дэниела Перла «Мэриан». Ее роль сыграет Анджелина Джоли. В Петербургском музее Владимира Набокова проходит фотовыставка «Набоковские адреса». На ней представлены фотографии домов, в которых жил Набоков и его семья. Не все дома сохранили облик набоковского времени. В Берлине и Париже в годы войны произошли сильные разрушения. Многие здания полностью перестроены. Например, дом в Париже на улице Буало, 59, где Набоков провел большую часть своей парижской жизни. Дома, которые семья Набоковых снимала у коллег по Корнельскому университету, практически не изменились. Фотографии, представленные на выставке, сделаны и подарены друзьями музея – Дмитрием Конратом, Дэниелой Риппл, Иреной Казноб, Акико Наката и главным хранителем музея Набокова Еленой Кузнецовой. Мюзикл «Отверженные» установил новый рекорд долгожительства в лондонском Уэст-Энде. Состав исполнителей отметил 21-ю годовщину первого представления, состоявшегося в лондонском центре «Барбикан» 8 октября 1985 года. За это время мюзикл по роману Виктора Гюго был показан по всему миру около 38 тысяч раз в 38 странах и 223 городах, переведен на 21 язык, продано более 1 миллиона дисков с записью лондонского представления. У шоу-рекордсмена есть и свои почитатели-рекордсмены. Салли Фрид из местечка Кингс Стэнли в графстве Глостершир посмотрела «Отверженных» 740 раз. Московское издательство «Эллис Лак» выпустило фотоальбом «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество». В книге более 500 изображений отражены основные периоды жизни писателя, хронология и география. Показаны интерьеры квартир и домов, улиц, где жил или бывал Булгаков и герои его произведений. Альбом создан на основе коллекции Мягкова, исследователя булгаковской жизни и творчества.
Выпуск панорамы культурных событий подготовил Иван Толстой.
И вот о том, как связаны между собой регистрации граждан и оплата жилищно-коммунальных услуг, вы узнаете из обзора газет «Подмосковье», с которым вас познакомит Вера Володина.
Газета «Долгопрудненские страницы» опубликовала письмо-распоряжение. Это частная фирма пишет городским жилищно-эксплуатационным предприятиям. Директор частной управляющей компании «Жилкомсервис» предлагает начальникам ЖЭО взять под личный контроль регистрацию граждан по месту жительства. Мол, недопустимо регистрировать граждан, если у тех есть долги по квартплате. Регистрировать или снимать с учета они могут только по справке об отсутствии задолженности по квартплате. В противном случае управляющая компания взыщет с ЖЭУ сумму задолженности. Автор статьи спрашивает, какая связь между правом на получение паспорта и покупкой коммунальных услуг? Почему без справки из бухгалтерии не регистрируют даже только что рожденных детей? Почему не принимают без справки документы на оформление паспорта? Получается, что не заплатил частной фирме, ты уже не гражданин России. Самое грустное в том, что сотрудников ЖЭУ, которые отказывались выполнять эти абсурдные требования, уже увольняют. Эту статью редакция считает заявлением в прокуратуру и просит проверить законность распоряжения директора управляющей компании. Газета «Долгопрудненские страницы». Коломенцы голодают в центре Москвы. Газета «Ять» навещала на Цветном бульваре трех земляков, которые участвовали в голодовке вкладчиков социальной инициативы. Общались журналисты с ними в день, когда голодающим вырубили электричество. История одного коломенца, семья Сергея. Он, жена, трое детей вместе с тещей жили в двухкомнатной квартире, хотели купить отдельное жилье. Другая участница голодовки квартиру покупала в Подмосковье, продав жилье в Иркутске. Семья сегодня словно повисла в воздухе. Мужа пока прописали в своей квартире родственники московские, а у нее страница паспорта, где указывается прописка, чиста. Называет себя Вера Яковлева, российский гражданин без определенного места жительства. В Страсбурге ее российское дело приняли к рассмотрению, сообщает газета «Ять» из Коломны. Так называемый неофициальный сайт Московской области предупреждает об общественной акции, которую 17 октября в Москве начинает Крестьянский фронт. Шествие земельных пайщиков, чьи земли были мошеннически присвоены, завершится митингом у прокуратуры Московской области. Позже пройдут пикеты против бездействия федеральных властей. Пикеты с участием крестьян Московской, Ярославской, Костромской, Ростовской областей, а также Алтайского и Краснодарского края. Газета «Вперед» из Сергиева Посада утверждает, что история местной печати сегодня была бы столетней, если бы газеты не закрывали. Первая сергиево-посадская газета называлась «Послух», что значит «свидетель». Ее первый номер вышел 1 октября 1906 года. Газета была заявлена как еженедельная, народная, политико-экономическая и литературная. Но по доносу члена Московского комитета по делам печати С. Соколова попала она в поле зрения цензоров. В доносе утверждалось, что «Послух» направлен к неспровержению существующего строя, к возбуждению бедных против богатых. Тираж газеты арестовали, на редактора и издателя завели дело, и через 11 лет уже в другую эпоху в городе вышла первая газета советская, пишет муниципальная газета «Вперед» из Сергиева Посада.
С главными темами периодических изданий Подмосковья вас познакомила Вера Володина. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Южно-Курильском острове Кунашир свыше 100 домов остались без электроэнергии из-за мощного циклона. На муниципальных выборах в Бельгии успешно выступила крайне правая партия фламандских интересов. Раскрыта серия краж из музеев России и Украины. Найдены экспонаты, похищенные из петербургской кунсткамеры и Эрмитажа, а также из музея Симферополя. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний эфир продолжает экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении проект закона, предоставляющего президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в их руководство иностранных граждан. По действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не может превышать 25%, а в руководстве и управляющих органах могут быть только граждане России. Президент России Владимир Путин предложил принять закон, устанавливающий на территории страны не более 4 ограниченных зон, где можно будет заниматься игорным бизнесом. По словам председателя Государственной Думы Бориса Грызлова, это могут быть свободные от проживания людей 2 территории в европейской части России, одна в Сибири и одна на Дальнем Востоке. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3 до 3,4 процента. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,4 процента, в Японии 0,25 процента. Акционеры британской компании British Aerospace and Electronic Systems, крупнейшего в Европе и 4-го в мире производителя военной техники, одобрили планы продажи принадлежащих компании 20% акций Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. За 3,5 миллиарда долларов этот пакет будет продан европейскому консорциуму EADS, уже владеющему остальными 80% акций Airbus. В свою очередь, более 5% акций этого консорциума, главными акционерами которого являются немецкая компания Daimler Chrysler, французская Lagardère и правительство Франции, купил недавно российский государственный внешторгбанк. Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Керка Киркориана, которому принадлежат почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 81 копейку за доллар США и 33 рубля 99 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
В Москве без 10:07 вы слушаете «Время свободы». Продолжатся ли на Украине коммунальные споры между политиками? Ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников задал этот вопрос лидеру партии «Вече» Инне Богословской.
В тарифах так много лжи и так много проблем, что их вот так вот решить повышением, понижением невозможно. Ну, хотя бы давайте вспомним, что тарифы реально не пересматривались с советских времен. А в советские времена в тарифах для гражданского потребления были заложены часть потребления промышленных предприятий. Где нужно было скрыть промышленное потребление военных предприятий, там тарифы для населения были значительно выше, чем реальное потребление. Что в кубометрах воды, что в электричестве, что в теплопотреблении. Это все осталось до до сих пор. И к тем тарифам все время добавляют процентно выше-ниже.
То есть рыночной логики это не имеет?
Ни логики не имеет. Более того, в основе лежит неправда себестоимости, неправда затрат, неправда нормативов потребления. Поэтому никто не понимает, что прежде всего нужно начать с того, что хотя бы обналить ситуацию для тех, кто понимает и разбирается в этой теме, и попытаться построить рыночную модель затрат на оказание коммунальных услуг. А потом от этого уже идти к тарифам, к нормативам потребления, к счетчикам. Сегодня пытаются надстройку поменять, а базис не трогать. Будут проблемы всегда.
Ну вот основная такая тема для дискуссии, которая сейчас тут, власть говорит, что необходимо повышать цены на газ, потому что цены повышаются для Украины. Эти цены еще будут повышаться, а население сейчас платит по ценам там, до 2013 года, условно говоря. А оппозиция в лице госпожи Тимошенко говорит, что это же украинский газ, его здесь добывают, и его себестоимость очень низкая, почему же население должно платить большие цены за потребление украинского газа. Это, кстати, очень актуальная тема и для России, потому что в России есть коммунальные тарифы, тоже все время повышаются, и там нету части газа одной, части газа другой, там весь газ свой. А тем не менее население платит все больше и больше за газ и за электроэнергию.
Ну, административно-плановая система и система рыночная, в Украине более рыночная, в России чуть менее рыночная, но тем не менее все равно рыночная в какой-то части, она, безусловно, требует уменьшения дотаций для гражданского потребления. Это неизбежно. Другое дело, что мы должны понять, повышение цен, насколько будет, в какой части будет компенсировано повышением доходов. Потому что если только повышать цены, вообще не повышая доходов, то это вызовет, безусловно, социальный бунт. Если это попытаться сделать с наскока, это приведет к серьезным драмам. Вспомните попытку реформы ЖКХ Путина. Он поступил абсолютно правильно. Любая власть знает, что две вещи нужно делать в первый год после прихода к власти. Первое – это реформа жилищно-коммунальной системы и повышение тарифа, и повышение цен. И второе – это административная и административно-территориальная реформа. Эти вещи уже на третий-четвертый год во власти сделать невозможно. Их нужно делать сразу, как только пришел, и потом 2-3 года, что называется, отмаливать грехи и делать что-то лучше, что людям запоминается как последнее хорошее. Даже Путин не смог выдержать, по большому счету, даже с таким уровнем запаса прочности доверия, как у него было, такую быструю и достаточно революционную реформу ЖКХ. Более того, я могу сказать, что ни в России, ни в Украине не готовы к реформе. Мне кажется, вообще, если говорить о реформе ЖКХ, нужно рекрутировать на какое-то время очень сильных менеджеров из бизнеса, потратить большие деньги и поменять качество менеджмента. Я уверена, что и в России, и в Украине это делать надо сейчас обязательно, иначе совок будет бесконечным. Менеджеры современные должны быть в системе управления, а не те, кто пытается все время подтянуть совок в сегодняшнюю жизнь и ломает то, что даже и построить не может.
Виталий Портников, ведущий программы «Время гостей», беседовал с лидером партии «Вече» Инной Богословской.
А вот о том, как отражаются сексуальные желания на политической карьере, вы узнаете от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему сексуальные желания так часто ведут к краху политической карьеры? По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Внезапный уход в отставку члена Конгресса Марка Фоли, уличенного в интимной переписке с несовершеннолетними практикантами Конгресса, не исключено станет определяющим политическим событием года. Как предрекают некоторые политологи, сексуальные желания бывшего конгрессмена, пытавшегося совращать мальчиков, могут привести к поражению его партии на выборах в Конгресс через месяц. Почему столь часто преуспевающие политики наступают на знакомые грабли, оказываясь не в состоянии противостоять своим сексуальным желаниям? Этот вопрос задают сегодня многие американские комментаторы. Рассказывает Ян Рунов. Марк Фоули, ушедший в отставку из-за интимных посланий школьникам, проходившим практику в Конгрессе, теперь оказался в одном ряду с кандидатом в президенты Гэри Хартом, с сенатором Бобом Паквудом, с президентом Биллом Клинтоном. Кстати, конгрессмен-республиканец Фоули был одним из самых ярых сторонников импичмента президента-демократа Клинтона, когда его пытались выдворить из Белого дома за ложь под присягой. Чем объяснить, что вашингтонское политическое кладбище постоянно пополняется? Вот что говорит Джеймс Эдвардс, политолог из Гудзоновского института. Члены Конгресса такие же люди, как вы и я, и ничто человеческое им не чуждо. У них те же желания, и они подвержены тем же соблазнам, что любой другой. Разница в том, что они занимают ответственное место и находятся на виду у всей страны. И их ошибки, их поступки отражаются на довольно большой группе людей. Например, если вы руководитель небольшого бизнеса в американской глубинке, то вы оказываете влияние на жизнь своих работников, партнеров по бизнесу, то есть на определенный небольшой круг
рук людей. Но если вы работаете на капиталистском холме, то ваше влияние, хорошее или дурное, намного шире. Что касается сексуальной жизни, то надо учитывать специфику работы. Конгрессмены и сенаторы часто работают до поздней ночи. Их семьи находятся далеко от Вашингтона, в родном штате. Во время долгих командировок, путешествий, деловых поездок многие чувствуют себя в иных, непривычных условиях, будто вырываются на свободу и начинают делать то, что, живя дома, не делали бы. Точно так же ведут себя и некоторые конгрессмены. Должен сказать, что если бы не приближающиеся выборы и не политическая борьба между двумя партиями, скандал был бы гораздо меньше. Бывали случаи намного хуже, но виновные оставались на выборной должности. Вспомним хотя бы конгрессмена-демократа Джерри Статца, который был уличен в интимной связи с практикантом-школьником, но получил всего лишь порицание и остался в Конгрессе. Это намного хуже, чем случай с Фоули. Как вы оцениваете роль средств массовой информации в этом деле? Пресса играет и положительную, и отрицательную роль здесь. Говорящие головы, то есть телекомментаторы, беспрерывно муссируют слухи и предположения, что не приносит пользы. То, что наши солидные газеты, Washington Post и New York Times, выносят эту историю на первые полосы, считая эту тему важнейшим мировым событием, это абсурд. Они попросту смакуют ее. На мой взгляд, этим газетам не к лицу пускаться в описание скабрёзных деталей. И некрасиво утверждать, что подобные скандалы типичны для политической жизни на капиталистском холме. Это не так. Это не часто происходит на Капитолии. Это не правило, а исключение, и потому случай стал скандальным. Мне интересно не столько то, что знали о сексуальных склонностях Фоули и его коллеги в Конгрессе, сколько то, что эта история выплыла именно накануне выборов. Кто и с какой целью поднял ее на щит? Вот в чем должна бы разобраться пресса. Вот что помогло бы делу. Это был Джеймс Эдвардс, американский политолог из Гудзоновского института. В эти дни политические комментаторы вспоминают наиболее скандальные похожие случаи в недавней истории Америки. Секс-скандалы в Конгрессе связаны не только с именем Джерри Статца, но и другого конгрессмена Дэна Крейна, соблазнившего школьницу-практикантку. Кстати, он раскаялся в содеянном, а Статц — нет. Вспоминают Берни Фрэнка, демократа от Массачусетса, любовник которого использовал вашингтонскую служебную квартиру этого конгрессмена для ведения секс-бизнеса. Ну и, наконец, президент Клинтон, изменявший жене прямо в овальном офисе Белого дома. Были и другие случаи, когда президенты изменяли женам: Вудро Вилсон, Франклин Делано Рузвельт, Джон Кеннеди. Теперь делом бывшего конгрессмена Фоули занимаются Федеральное бюро расследований и прокуратура его родного штата Флорида. А почти 50% избирателей, по данным последнего опроса, заявили, что подобные скандалы могут повлиять на их решение, за кого голосовать.
Рассказывал Ян Рунов.
Вот и подошел к концу один час нашего эфира. Не за горами час следующий. Темы его таковы.
Убийство журналистки Анны Политковской. Версия оценки происшедшего. Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола» в Вильнюсе. Кризис российско-грузинских отношений и политическая сатира в современной России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир